новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Политический кризис в Иране. Закрывается международная миссия ООН в Грузии. Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая международная тема этого часа нашей программы. Сегодня прекратила работу миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии. Накануне Россия при голосовании в Совете Безопасности наложила вето на проект резолюции о продлении мандата миссии. Вы это только что слышали и в новостях. После событий августа прошлого года в Цхинвале Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Мировое сообщество продолжает настаивать на территориальной целостности Грузии и новые государства не признает. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
Миссия ООН действовала в Грузии с 1993 года. С августа прошлого года, после боевых действий в Южной Осетии, она фактически не работала. С предложением о продлении мандата миссии до конца нынешнего июня выступила группа западных стран. 10 делегаций этот проект поддержали, 4 воздержались, Россия проголосовала против. Как объяснил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, данный проект направлен на подтверждение территориальной целостности Грузии и отрицание Абхазии как государства. Очевидно, что согласиться на это российская сторона не могла. Конец цитаты. О том, как восприняли новость о прекращении миссии ООН в Грузии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Выступая на специальном брифинге, глава МИД Грузии Григорий Вашадзе заявил, что, наложив вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, Россия потерпела дипломатическое поражение, поскольку, по его словам, вето как атомное оружие. Им можно обладать, но нельзя пускать в ход, поскольку это признак изоляции. Руководитель департамента МИД по связям с международными организациями Сергей Капанадзе заявил в интервью Радио Свобода, что миссии Европейского Союза, которая начала работать в регионе на основе соглашений Саркози-Медведева, будет нелегко обеспечить безопасность.
Это будет очень трудно, но мы постараемся вместе с международным сообществом, чтобы так и случилось. Ничего нового произошло то, что Россия начала ОБСЕ, когда она отстранила миссию ОБСЕ с Грузии, а теперь сделала то же самое с миссией ООН. То есть та политика, которую Россия преследует, то есть та политика творения международной организации с Грузией продолжается. То, что нет сейчас миссии ООН в Абхазии, нет миссии ОБСЕ в Южной Осетии, значит то, что никто не сможет оттуда писать рапорта, доводить сведения до международного сообщества, сколько там российских военнослужащих, какие там танки и так далее.
А по мнению государственного министра по реинтеграции Тимура Якубашвили, наложив вето на проект резолюции, Россия подтвердила, что была и является стороной в конфликте, а не миротворцем.
Россия является оккупантом территории Грузии, и она никак не могла пробить, так сказать, свой новый статус ни одной международной организации, ни в ОБСЕ, ни в ООН. Так что ему пришлось воспользоваться правом вето. Так что можно сказать, что Россия уже третий раз оказалась в международной изоляции в вопросах Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии.
Заявил господин Якубашвили в интервью Радио Свобода. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Глава московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лыкшина не раз бывала в зоне российско-грузинского конфликта в районе Цхинвали и хорошо знает о проблемах местных жителей.
Мы очень расстроены этой новостью, потому что в первую очередь это означает отсутствие международного наблюдения за конфликтом, за крайне проблемным регионом. И если в течение долгих лет этот конфликт оставался замороженным, то, естественно, что после событий августа прошлого года ситуация радикально изменилась. И, конечно, чем больше международного наблюдения, чем больше открытости, тем лучше. Нарушения прав человека как таковые, которые совершают государственные структуры, которые совершают официальные и неофициальные силовые структуры, они только растут при закрытости региона для международных миссий.
Чем вообще, в принципе, международные наблюдатели вот так на практике могут помочь местным жителям?
Знаете, в среднем международные наблюдатели, если у них нет вооруженного мандата, конечно, не могут отстоять человека, например, на которого набросились люди с оружием. С другой стороны, международные наблюдатели – это именно те эксперты, которые доводят регулярно ситуацию в том или ином регионе, до сведений международных институтов.
Собирается ли Human Rights Watch продолжать свое присутствие, свою деятельность в Грузии, Абхазии, в Южной Осетии? И в чем, как вы думаете, вот сейчас основные проблемы местных жителей?
На территории Грузии Human Rights Watch, собственно, не прекращал работу ни на секунду. А в Южной Осетии эта проблема не обеспечение права на возвращение для тех людей, которые были вынуждены бежать из так называемых анклавных грузинских сел на территории Южной Осетии, покинуть свои дома. Дома их были сожжены, деревни разрушены. Их больше 20 тысяч человек, и они не могут вернуться. Не могут вернуться не только потому, что потеряли свои дома. Те из них, кто готовы вернуться на пустое место и отстроиться, не могут этого сделать, потому что им не обеспечиваются никакие условия с точки зрения безопасности. Кроме того, в Южной Осетии существует просто море социальных проблем. Восстановление социальной инфраструктуры в республике после боевых действий в достаточной степени не произошло. И все эти вопросы, конечно, стоят очень остро.
Обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Кавказу Вадим Дубнов, напротив, считает, что уход миссии ООН из Грузии и Абхазии фактически ничего не меняет в жизни местного населения. По его мнению, присутствие международных наблюдателей этой организации в Закавказье можно назвать чисто символическим.
Весь спор идет только о том, является ли Абхазия и Южная Осетия независимыми государствами или нет. И Россия просто отстояла свое символическое решение прошлого года. Другой игры у России просто не было, она была вынуждена это делать.
Что меняется после того, как миссия сворачивает свою работу?
Ровным счетом ничего, именно по той причине, что речь идет о символах. А потому что, в общем-то, эта миссия и до прошлого августа ничем особенным не запомнилась. Это был некий знак присутствия международного сообщества в Абхазии и Южной Осетии, не решающим, не влиятельным, и, в общем, как бы все основные события все равно проходили мимо нее. Она занималась тем, чем и должна была заниматься, мониторингом, а это не является формой принципиального участия в конфликте.
Можно сказать, что присутствие любой международной организации в зоне возможного военного конфликта чисто символическое.
Не всегда. Есть такие конфликты, скажем, на Шри-Ланке. Они настолько закрыты, что в миссии международного сообщества это может быть единственный способ что-то узнать о том, что там происходит. В Абхазии и Южной Осетии речь шла исключительно о присутствии. И поэтому ничего не изменилось, тем более, что было очевидно, что после августа работа этой миссии была фактически заблокирована. После августа это было абсолютно номинальное присутствие, даже по сравнению с тем, что было до августа. Кроме того, что Россия отстояла свою эту символическую позицию, а это досталось ей довольно дорогой ценой, потому что голосование в ООН путем применения права вето – это довольно решительный шаг. И это довольно дорогая победа, потому что еще раз пришлось подчеркивать, что кроме России этой позиции не придерживается в мире никто.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода», эксперта по Кавказу Вадима Дубнова. Россия на заседании Совбеза ООН предложила свой план по поддержанию стабильности и безопасности на грузино-абхазской границе, связанной с присутствием там российских военных. Но в ООН его не приняли. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите в Екатеринбурге лидеры стран ШОС сегодня подписали декларацию о положении в мире и конвенцию против терроризма. Миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии сегодня прекратила работу. В понедельник Россия при голосовании в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции о продлении мандата миссии. В Иране власти согласились на пересчет голосов, поданных на президентских выборах. Президент США Барак Обама заявил, что растущая стоимость здравоохранения может привести к банкротству экономики страны. Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Белоруссией о поставке молочной продукции. В Челябинске 18 художников объявили голодовку с требованием отменить новый порядок заключения договоров аренды творческих мастерских. Оппозиционное движение «Российский народно-демократический союз» проводит сегодня в десятки городов пикеты под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». В Афганистане с сегодняшнего дня официально начинается избирательная кампания по выборам президента страны, которая состоится 20 августа. Президент Молдавии Владимир Воронин распустил парламент и назначил новые выборы. Об этом он заявил в телеобращении. Парламент распущен, поскольку ему дважды не удалось избрать нового президента страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Поговорим подробнее о некоторых из новостей сегодняшнего дня. Международная тема. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества, называют это и аббревиатурой ШОС, подписали Екатеринбургскую декларацию и ряд других совместных документов. Документ определяет основные принципы поддержания мира, обеспечения безопасности, а также урегулирования международных и региональных конфликтов. Подробнее о завершившемся саммите и о том, что сегодня будет в Екатеринбурге, наш корреспондент в этом городе Денис Каменщиков.
На сегодняшнем заседании в екатеринбургском отеле «Хаят» главы государств стран ШОС обсудили роль региональных институтов в решении глобальных проблем, сверили позиции по спорным вопросам, в том числе по северокорейской ядерной программе, координировали усилия в борьбе с терроризмом. Одной из главных тем саммита стало обсуждение проблемы создания единой наднациональной валюты, принятие которой, по мнению сторон, сможет помочь в преодолении глобальных экономических проблем. Говорит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Предлагаю изучить возможность введения единой наднациональной расчетной единицы, привязанной к корзине основных региональных валют. Данная единица могла бы использоваться в торгово-экономических расчетах между странами ШОС, потому что национальная валюта в роли региональной или резервной мировой – это давно исчерпавшая себя отжившие схемы.
Президент России Дмитрий Медведев согласился с Нурсултаном Назарбаевым и предложил увеличить долю национальной валюты в расчетах между странами ШОС.
Валютная система, тем более мировая валютная система, не может быть успешной, если те финансовые инструменты, которые используются, номинированы только в одной валюте. А сегодня мы понимаем, что это именно так. Этой валютой является доллар. И, конечно, мы должны укреплять международную валютную систему не только за счет укрепления позиций доллара, а в том числе и за счет создания новых резервных валют и возможности создания наднациональных платежных средств и способов расчетов.
В декларации саммита ШОС отмечается, что попытки добиться односторонних преимуществ в оборонной сфере контрпродуктивны, подрывают стратегический баланс и стабильность в мире, не способствуют укреплению доверия, сокращению вооружений и разоружению. В настоящий момент в Екатеринбурге проходит первый полноформатный саммит БРИК – встреча глав государств Бразилии, России, Индии и Китая. Руководители этих стран обсуждают методы борьбы с последствиями глобального экономического кризиса. По итогам саммита БРИК будет принято совместное заявление лидеров. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
От международных тем вернемся на некоторое время к темам российским. Конституционный суд России расширил толкование нескольких статей Гражданского кодекса об административных нарушениях. Теперь суды будут обязаны рассматривать жалобы тех, кто считает, что их необоснованно задержали милиционеры. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге, а Конституционный суд находится именно там, Татьяна Вольская.
В последние годы российские граждане часто жалуются на то, что сотрудники правоохранительных органов задерживают их незаконно, а потом невозможно ни получить компенсацию за моральный ущерб и вред здоровью, ни привлечь к ответственности милиционеров. В частности, не смогли добиться этого многочисленные избитые участники марша несогласных и простые граждане, попавшие под руку ОМОНовцам. Трое граждан пожаловались в Конституционный суд на то, что суды отказались принять их иски, поскольку дела были прекращены по истечении двухмесячного срока давности. Они оспорили конституционность целого ряда положений Кодекса об административных нарушениях, фактически лишающих их права на реабилитацию, возможности обжаловать действия властей и требовать компенсации морального и физического вреда. Но в своем постановлении Конституционный суд признал, что оспоренные нормы Конституции не противоречат, а вот отказ в проверке обоснованности задержания является незаконным. законом. То есть исправлять надо не закон, а правоприменительную практику, поясняет председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Конечно, решения Конституционного суда не могут быть просто и со вкусом. Это просто невозможно сделать в силу материи, с которой мы имеем дело. Необычность возникает, видимо, в восприятии, потому что вроде бы признан не противоречащим Конституции. Однако на практике эти нормы применялись таким образом, что они означали нарушение аутентичной воли законодателя. Не просто применительно к этим статьям, вот взятым отдельно, а в системной связи. И не просто в системной связи Кодекса об административных правонарушениях и Гражданского кодекса, то есть внутреннего законодательства, но в системной связи с Конвенцией по защите прав человека и основных свобод. Это документ, нормативный акт, как вы знаете, является составной частью правовой системы Российской Федерации.
Валерий Зорькин подчеркнул также, что в случаях, когда Конституция страны расходится с Европейской конвенцией о правах человека, предписано руководствоваться именно конвенцией, просто на практике это не исполняется. Теперь, объяснил Зорькин, просто так задержать человека на 48 часов будет гораздо труднее, а суды не смогут отказывать гражданам в рассмотрении их жалоб на действия властей, ссылаясь на то, что дела прекращены за истечением срока давности. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы возвращаемся к главной международной теме. Последних дней речь пойдет о политическом кризисе в Иране. Сторонники и противники президента страны Махмуда Ахмадинеджада проводит сегодня в центре Тегерана массовые митинги. Оппозиция в Иране продолжает настаивать, что результаты президентских выборов минувшую пятницу, согласно которым Ахмадинеджад переизбран главой государства уже в первом туре, сфальсифицированы. Сам действующий президент Ирана эти обвинения категорически отвергает. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Главной политической новостью дня в Иране стало решение Совета Стражи Исламской Революции, Верховного законодательного органа страны, о пересчете голосов избирателей, поданных на президентских выборах 12 июня. Ранее верховный религиозный лидер Ирана Аятолла Али Хамени, публично поздравивший Махмуда Ахмадинеджада с переизбранием президентом, лишь отдал распоряжение в течение 70 дней доложить об имевших место нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов. Ни Ахмадинеджад, ни его главный соперник в борьбе за пост главы иранского государства, бывший премьер-министр Мир Хосейн Мусави, не стали принимать участие в организованных во вторник в центре Тегерана митингах в свою поддержку. Накануне Мусави впервые после окончания голосования появился на публике, заявив: «Голос народа важнее, чем Мусави или кто-либо другой». Ахмадинеджад находится в Екатеринбурге на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Вчерашний несанкционированный марш и митинг сторонников Мусави стал самым крупным выступлением оппозиции за все 30 лет, прошедшие после Исламской революции в Иране в 1979 году. В результате столкновений демонстрантов с дружинниками Басиджами, членами религиозного вооруженного ополчения, связанного с Советом Стражи Исламской революции, по меньшей мере 7 человек были убиты, еще несколько получили ранения. Вот что рассказал один из очевидцев в интервью радио «Фарда».
Мы шли вместе, моему брату 15 лет. Я шел с работы, когда там были беспорядки. Басиджисты открыли огонь, и мой брат был ранен.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Власти пытались предотвратить проведение марша, блокируя интернет-сайты оппозиции и передачу СМС-сообщений. Был проведен превентивный рейд полиции в общежитии Тегеранского университета. Несколько десятков студентов были задержаны. Вот что заявил представитель Мир Хосейна Мусави, известный иранский кинорежиссер Махсен Махмалбаф во время демонстрации в поддержку иранской оппозиции у стен посольства Ирана в Париже.
Связи с Ираном почти нет, программы BBC глушатся, но наши голоса передают радио Фарда и Голос Америки. Говорите с ними. Не будьте как те, кто призывает вас не разговаривать с Голосом Америки. У нас нет других средств массовой информации, у нас нет больше СМС. Кто бы не давал вам возможность говорить, передавайте через них послание и голос нашего народа. Давайте не позволять подвергать нас цензуре внутри Ирана. Давайте не будем молчать за его пределами. У господина Мусави есть две просьбы к нам. Требовать от правительства не признавать выборы и просить средства массовой информации освещать эти события.
Комментируя попытки иранских властей заблокировать независимую информацию о выступлениях оппозиции, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмин в своей статье в газете «Вашингтон-Пост» отмечает, что хотя победа или поражение демократии в Иране в руках самих иранцев, Запад тоже должен и может сыграть свою роль.
Иранцы, чьи голоса мы слышим, хотят, чтобы США вмешались. Они говорят: повлияйте на правительство Ирана и скажите президенту Ахмадинеджаду, что если он уверен в том, что он выиграл выборы, то он только выиграет от того, что в страну приедет группа международных наблюдателей, которая подтвердила бы эти результаты. Они говорят: скажите иранскому правительству, что оно должно разрешить свободу прессы и уважать свободу распространения информации и идей. Они также говорят: мы должны настаивать на том, чтобы власти в Тегеране воздерживались от насилия против мирных протестов.
В связи с гибелью демонстрантов президент США Барак Обама выразил озабоченность по поводу происходящего в Иране. Он отметил, что хотя избрание главы государства является внутренним делом страны, он считает в такой ситуации неправильным хранить молчание.
Я глубоко обеспокоен насилием, которое я видел по телевидению. Думаю, демократический процесс, свободы слова, право людей мирно выражать несогласие являются универсальными ценностями и должны уважаться.
Министры иностранных дел стран Европейского Союза призвали к расследованию нарушений в ходе президентских выборов в Иране. Вот что заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана, выступая накануне в Люксембурге.
У меня вызвали обеспокоенность видеокадры со сценами насилия в Тегеране, и я надеюсь, что в конечном итоге воля людей будет уважаться. В любом случае, нам хотелось бы развивать отношения с народом Ирана и лидерами Ирана.
Озабоченность по поводу событий в Иране выразили многие другие видные политики и общественные деятели. Наблюдатели отмечают, что президент России Дмитрий Медведев отказался встречаться в Екатеринбурге с Махмудом Ахмадинеджадом, сославшись на плотный рабочий график. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы, естественно, продолжаем следить очень пристально за ситуацией в Иране. Все материалы, касающиеся этих дел, можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И об этом же, конечно, сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, ведет программу Андрей Шарый. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите в Екатеринбурге лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали декларацию о положении в мире и конвенцию против терроризма. Сегодня же в Екатеринбурге проходит первый саммит Бразилии, России, Индии и Китая, крупнейших развивающихся стран мира. Миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии сегодня прекратила работу. В понедельник Россия при голосовании в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции о продлении мандата миссии. В Иране власти согласились на пересчет голосов, поданных на президентских выборах. В то же время проигравший кандидат от оппозиции, как сообщается, настаивает на проведении новых выборов. Президент США Барак Обама заявил, что растущая стоимость здравоохранения, системы здравоохранения, может привести к банкротству экономики страны. Обама выступил на ежегодном собрании Американской медицинской ассоциации. Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Белоруссией о поставке молочной продукции. Как сообщил глава ведомства Геннадий Онищенко, необходимо уточнить полномочия делегации, находящейся в Москве. В Челябинске 18 художников объявили голодовку с требованием отменить новый порядок заключения договоров аренды творческих мастерских. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», голодающие требуют, чтобы договор аренды был срочным и заключался с местным отделением Союза художников без посредничества других организаций. Оппозиционное движение «Российский народно-демократический союз» проводит сегодня в десятках городов пикеты под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Сообщается, что активисты РНДС намерены заявить об экономических проблемах в стране и призывать к досрочным выборам. В Афганистане с сегодняшнего дня официально начинается избирательная кампания по выборам президента страны, которые состоятся 20 августа. Среди других 40 кандидатов на этот пост и действующий президент Хамид Карзай. Президент Молдавии Владимир Воронин распустил парламент и назначил новые выборы на 26 июля. Об этом он заявил в телеобращении. Парламент распущен, поскольку ему дважды не удалось избрать нового президента страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. На некоторое время от новостей мира перейдем к событиям в эфире «Радио Свобода». Сегодня в 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей, начинается программа «Время и мир». Ее представит редактор и ведущий программы Андрей Бабицкий. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Насколько я понимаю, это специальный выпуск.
Да, здрасте, Кирилл. Это действительно «Время и мир», но с добавлением «Время и мир. Кавказский час». Это новый формат программы, и, как следует из ее названия, посвящена она будет событиям на Кавказе, Северном и Южном. Она планируется к выходу еженедельно, по вторникам, так что, милости прошу, слушайте каждый вторник программу о событиях на Кавказе. Итак, содержание сегодняшнего выпуска. Я кратко перечислю темы, на некоторых остановлюсь подробнее. Круглый стол, угроза новой российско-грузинской войны. Участвуют эксперты из трех республик Южного Кавказа, Грузии, Азербайджана и Армении. И все они приходят к выводу, что угроза очень сильно преувеличена. Преувеличена как западными экспертами, так и российскими, что реальных оснований для возобновления военных действий нету. И прежде всего, в силу внутренних грузинских причин. Армия деморализована, говорит грузинский эксперт после августовской войны прошлого года. И, кроме всего прочего, все подходы к анклавам Южной Осетии и Абхазии перекрыты мониторами, наблюдателями ООН, которые отслеживают...
Кроме, как мы теперь понимаем, Абхазии, которые прекращают...
Да, нет, но все равно со стороны Грузии они работают. Перекрыты наблюдателями, которые забьют тревогу в том случае, если начнутся какие-то передвижения войск вот в непосредственной близости от границ. Второй материал от Равина из Израиля, специалиста по черкесской проблеме Авраама Шмулевича. Он утверждает, что именно этот вопрос может сегодня всерьез угрожать целостности Северного Кавказа. Интервью с писателем Германом Садулаевым. Это очень интересный писатель. Его последний роман, вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». Ну и еще одну тему я перечислю. Еще одну тему я назову. Это убийство министра внутренних дел Дагестана. Громкое событие. О нем также говорят российские эксперты Сергей Маркедонов и Константин Казенин.
Спасибо, Андрей. Очень интересно. Будем следить за специальным выпуском программы «Время и мир», который теперь будет каждую неделю. Редактор, ведущий программы, напомню, Андрей Бабицкий. Мы вернемся к новостям. Сегодня очередной день нового процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. За ходом суда следит наш корреспондент Марьяна Трачешникова. Сейчас она по телефону в эфире «Свободы».
Судья государственные обвинители продолжают представлять доказательства, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в присвоении акций Восточной нефтяной компании, хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Вот сегодня прокуроры оглашают документы, точнее фрагменты документов, периодически отражающие финансово-хозяйственную деятельность ряда кипрских компаний, которые входили в периметр консолидации ЮКОСа. Среди них фрагменты деловой переписки между различными компаниями, договоры об оказании услуг, аудиторская и финансовая отчетность ряда вот с этих же кипрских компаний. И вот как прокомментировал происходящее сегодня в Хамовническом суде Москвы адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Я, как и ранее говорил, и сейчас повторяю то, что, по сути дела, изначально мы с фактическими обстоятельствами дела нигде не спорим. Мы спорим только с уголовно-правовой оценкой. И ничего страшного в этих документах мы не находим. Там некоторые транзакции представляют интерес для обвинения, они рассматривают их как легализацию. Мы со своей стороны говорили и говорим о том, что это обычная хозяйственная деятельность. Одно юридическое лицо перевело, значит, дивиденды другому юридическому лицу, пустили их по целевому назначению, так как сочли нужным. Хозяином всего этого был ЮКОС, поэтому ничего противоправного здесь мы не видим. Вот, а что нас на данный момент удовлетворяет, я бы сказал, что действительно, видимо, благодаря тому, что мы настойчиво требовали в более полном объеме оглашать документы, то вот то, что сегодня было, сегодня практически полдня, прокурор Лахтин зачитывал три документа, связанные с финансовой отчетностью тех самых кипрских компаний, и с точки зрения полноты, я бы сказал, ну, почти нету к нему никаких претензий.
Государственный обвинитель Валерий Лахтин продолжает оглашать документы, которые должны доказывать вину Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Это была Марьяна Тарачешникова, наш корреспондент по телефону. Она рассказывала о том, как сегодня проходил очередной день нового процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о ситуации в Молдавии. Первым крупным событием политической кампании досрочных выборов в парламент этой страны, а они, напомню, состоятся 26 июля, стал выход из коммунистической партии бывшего председателя парламента Мариана Лупу. Бывший также министр экономики, Лупу в свое время прошел в парламент по списку Компартии и не так давно вступил в ее ряды. Наблюдатели в Кишиневе по-разному объясняют политический маневр Лупу. Вероятнее всего, под его руководством может быть создана коалиция социально-демократических сил. Из Кишинева передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
На прошлой неделе экс-спикер молдавского парламента Мариан Лупу вышел из состава партии коммунистов Молдавии, заявив, что его взгляды не совпадают с позицией этого политформирования. Мариан Лупу также сообщил, что не хочет участвовать в политическом расколе общества, который стимулируется обеими сторонами конфликта – и коммунистами, и оппозицией.
Я не желаю участвовать в избирательной кампании, в которой посылы состоят из обвинений, оскорблений, угроз и раздражительной лексики. Не хочу быть частью ни одной из сторон противостояния, которые рискуют стать радикальными, и почему бы и нет, даже смешными.
Правда, недели раньше, после того, как Радио Свободная Европа сообщила о возможном выходе Мариана Лупу из Компартии, он не менее темпераментно опровергал это. Воронин выразил удивление, зачем Мариан Лупу вообще вступал в Компартию.
Зачем он вступил в нашу партию чуть больше года назад, с какими целями? К сожалению, в текучке событий не совсем задумались над этим фактором, но сейчас, когда он не был предложен Центральным комитетом на пост президента страны, это, конечно, взыграло и, конечно, повлияло на ускорение этого процесса. Когда в 2001 году победили с таким большим конституционным большинством, 71 мандат у нас было, Тогда мы даже приняли специальное постановление об ограничении доступа в нашу партию всевозможных лиц, которые приходят не для того, чтобы усиливать партию, не для того, чтобы вместе с нами бороться за те цели и задачи, которые мы себе наметили, а для того, чтобы решать свои личные вопросы.
Лидер христианско-демократической партии Юрий Ярошко полагает, что Марьяну Лупу была предложена другая формула участия в предстоящих выборах.
Для меня стало неожиданностью то, что Марьян Лупу вступил в партию коммунистов, а не то, что вышел из ПКРМ. Считаю, что ожидания, которые он связывал с вступлением в партию коммунистов, не материализовались. Я имею в виду должность, ожидаемую, почти объявленную, главы государства. И тогда, вероятно, он решил выйти из ПКРМ, или ему была предложена другая электоральная формула в перспективе предстоящего состязания.
По мнению независимого эксперта Игоря Бацана, выход Марьяна Лупу из компартии говорит о том, что монолит партии коммунистов дал серьезную трещину.
Марьян Лупу хочет позиционировать себя как последовательно социалиста или социал-демократа. И его платформа, которая будет объявлена, как он сам об этом заявил, принципом близкая к партии коммунистов, но в то же самое время будет указывать на ошибки этой партии.
Оппозиция позитивно отнеслась к решению Марьяна Лупу выйти из партии коммунистов, правда, дав при этом понять, что этот шаг сделан слишком поздно. Председатель Либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат.
Я уже заявлял ранее, мы открыты для всех, кто разделяет принципы и ценности Либерально-демократической партии Молдовы. Сейчас преждевременно говорить о том, где будет господин Лупу, войдет в избирательный список или нет. Остается только порадоваться, что наконец Лупу проявил характер и кроме декларации продемонстрировал и действия. Действия, если быть объективным, давно ожидаемые в обществе.
На вопрос, готов ли альянс «Наша Молдова» принять Марьяна Лупу в свои ряды, председатель партии Серафим Урикян ответил уклончиво.
Что он очень хороший человек, но он должен написать заявление. Я же не могу так без заявления.
Лидер оппозиционной либеральной партии Михай Гимпу не исключил, что шаг Марьяна Лупу – начало нового проекта коммунистов, который на предстоящих досрочных выборах позволит объединить вокруг Марьяна Лупу левоцентристские партии, которые не вошли в парламент. Эксперты также говорят о создании социал-демократического полюса на основе объединения партий, не вошедших в парламент. Председатель демократической партии Дмитру Дьяков предложил Марьяну Лупу свою должность в партии, а также сообщил, что готов и к другим формам сотрудничества с Марьяном Лупу.
Если будет принято решение идти по каким-то другим спискам, и мы будем убеждены, что это правильное решение, мы пойдем по этому пути.
Тем не менее, вице-председатель демократической партии Уазан Антой сообщил, что формально предложение председателя демократической партии невозможно реализовать до досрочных выборов.
Но в конечном итоге никто не отменял устав. И тот факт, что председателя избирает съезд, поэтому очевидно, что до досрочных выборов ничего такого не произойдет формального.
Подобным образом обстоят дела и в отношениях с другими партиями, которые, по мнению Игоря Бацана, отделываются общими декларациями в поддержку Марьяна Лупу.
Для того, чтобы его политический проект был успешным, он должен попытаться создать социал-демократический полюс. Пока те мелкие социал-демократические партии, существующие на политической арене Республики Молдова, доказывают, что они понимают сложившуюся ситуацию и готовы предоставить Марьяну Лупу такую возможность возглавить социал-демократическую платформу, которая объединяла несколько партий. Те декларации, которые делала демократическая партия, социал-демократическая партия, партия Молдова Унита, они дальше декларации не идут, они как бы заманивают Марьяна Лупу, но когда дело доходит до серьезных переговоров, они отступают и ставят дополнительные условия. Естественно, для того, чтобы проект Марьяна Лупу был успешным, лидеры этих партий должны отступить на второй план, даже воздержаться от участия в этой кампании.
Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите в Екатеринбурге лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали декларацию о положении в мире и конвенцию против терроризма. Миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии сегодня прекратила работу. В Иране власти согласились на пересчет голосов, поданных на президентских выборах. Президент США Барак Обама заявил, что растущая стоимость системы здравоохранения может привести к банкротству экономики страны. Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Белоруссией о поставке молочной продукции. В Челябинске 18 художников объявили голодовку с требованием отменить новый порядок заключения договоров аренды творческих мастерских. Оппозиционное движение «Российский народно-демократический союз» проводит сегодня в десятках городов пикеты под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». В Афганистане с сегодняшнего дня официально начинается избирательная кампания по выборам президента страны, которые состоятся 20 августа. Президент Молдавии Владимир Воронин распустил парламент и назначил новые выборы на 26 июля. Об этом он заявил в телеобращении. Парламент распущен, поскольку ему дважды не удалось избрать нового президента страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская культурная тема. В Новодевичьем монастыре завершается цикл выставок, посвященных убранству русского храма. Сейчас можно увидеть последнюю в этом ряду экспозицию, ее название «Торжество православия», рассказывает наш обозреватель Лиля Палюлева.
В середине IX века в Византии произошло важное для церковной истории событие – победа над так называемыми иконоборцами. Об этом напоминает главный экспонат выставки – полномерная икона замечательного мастера 17-го столетия Симона Ушакова. Об иконе рассказывает директор филиала исторического музея Новодевичий монастырь Марина Шведова.
Она называется Седьмой Вселенский собор, но по тому, что изображено, это в сущности торжество православия. Икона написана одним из самых гуманистически образованных иконописцев русского средневековья Симоном Ушаковым. Правда, есть исследователи, которые ищут для этой иконы другого мастера, Гурия Никитина, но это тоже очень высокого качества иконописец. И икона написана в такой церковно-археологической глубокой традиции, и на ней изображена вся история восстановления иконопочитания в Византии 787 по 842 год. Икона была написана когда-то специально для Смоленского собора Новодевичьего монастыря, всегда находилась здесь. И, очевидно, была одной из тех икон, вокруг которой происходила сама службы торжества православия. Эта служба была установлена, есть точный исторический...
А вот так называется служба тоже, да?
Так называется день торжества православия. Это первое воскресенье, первая неделя Великого Поста. Эта служба существует 19 марта 842 года. У нее есть конкретная историческая дата происхождения. Все это записано в деяниях Вселенских соборов и довольно подробно изображено на иконе, перед которой мы с вами стоим. Есть маленькое клеймо из верхних клейм иконы, где изображается и Константинопольский дворец, и две императорские византийские четы участвовали в восстановлении иконопочитания. И в частности изображен Константинопольский собор, в котором происходит вот эта первая служба торжества православия.
То есть изображен собор как здание, не собор как собрание.
Именно, то есть Никейский, Софийский собор, в котором происходило это богослужение, с отчетливо выраженными византийскими чертами. Здесь изображен собор как единение 300 епископов и монахов, которые участвовали в деяниях собора. Они, кстати, внизу на иконе поименно перечислены здесь, конечно, потому что они канонизированы из-за того, что они участвовали в решениях собора. Здесь очень много тонких атрибутов. Даже если вглядеться, но, правда, вот с помощью наших обычных человеческих глаз мы вглядеться в эти подробности не можем, но если мы смотрим с помощью компьютера на каждое изображение, удивляет, что это не просто какие-то типичные лики. старец, рядовек какой-нибудь или, скажем, вдруг молодой человек. Это какие-то очень индивидуализированные, по-разному написанные лики, хотя, в принципе, этой индивидуальности быть не может. Мы не знаем, как они выглядели в 787 году. Это чисто иконописная такая задача, которую мастер специально решал.
Вы сказали, что невооруженным глазом трудно разглядеть черты этих ликов. Автор какую цель преследовал? Он писал как бы не для того, чтобы человек разглядывал, или просто 300 лет назад зрение в людей было лучше?
Думаю, что и не то, и не другое. На самом деле это продлевается. Традиция средневековая иконописная, когда пишет мастер вне зависимости от зрителя, а ровно в зависимости от собственного мастерства и ровно в зависимости от того, что он-то, собственно, этот мастер хотел сказать. Симон Ушаков, в частности, был такой мастер, который был изумительный график. Он, во-первых, очень тонко и разнообразно владел миниатюрой как таковой. Он владел резьбой по драгоценным металлам, создавал очень сложную иконографию. И вот в этой иконе он большинство своих возможностей использует. Не имеется в виду нечеловеческий глаз, но подозревается какая-то необыкновенная скрупулезность, тонкость и индивидуальность работы. Это вот его фирменный знак.
Не только икону, о которой рассказала Марина Шведова, специалисты называют уникумом. Все представленные на выставке вещи единственные в своем роде. И все они свидетельствуют о традиции прославления русских святых, а также особо чтимых икон. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь международные, на этот раз американские темы. В эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет, как обычно, корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник Уолл-стрит испытал самое крупное за месяц потрясение. Основные индексы курсов акций упали более чем на 2%. Дав повод для вопросов среди аналитиков и трейдеров о том, не означает ли это событие, что трехмесячный рывок акций на фондовых биржах выдохся, и мы стали свидетелями начала нового отката акций. Это падение спровоцировали данные о том, что промышленное производство в штате Нью-Йорк, который служит довольно объективным показателем ситуации в стране, упало вдвое по сравнению с прошлым месяцем, в то время как эксперты предсказывали замедление падения. Эта информация резко выбивается из картины набирающей силы экономики, картины, созданной рыночными игроками в последние месяцы на основе различных косвенных данных. Если эти неприятные сведения будут дополнены новой статистикой, свидетельствующей о том, что до выздоровления еще далеко, Уолл-стрит и мировые рынки может ожидать новый обвал. Трудные экономические времена и леволиберальный президент у власти усилили консервативные тенденции в стране. Согласно опросу, проведенному институтом Гэллопа, 40% американцев считают себя консерваторами, самая большая прослойка населения. 35% называют себя умеренными и лишь 21% либералами. Интересно, что число консерваторов с прошлого года увеличилось на 3%, число центристов и левых упало. Однако это не означает, что полку республиканцев прибыло. 51% американцев причисляет себя к демократам, 39% – к республиканцам и лишь 9% – к независимым. Если такой расклад партийных привязанностей сохранится, то республиканцам будет очень трудно взять верх на выборах в Конгресс, которые состоятся в следующем году и на которые республиканская партия питает большие надежды. Арестованный в понедельник 18-летний Тайлер Вайнман был окрещен американской прессой серийным кошачьим убийцей. В течение месяца он, согласно обвинительному акту, убил и расчленил 19 животных. Выпотрошенные тушки некоторых из них он подбросил на крыльцо домов хозяев. Серийный убийца был разоблачен благодаря своей несдержанности в интернетном общении. Соседи Вайнмана потрясены необъяснимой жестокостью, проявленной подростком. Ему предъявлены обвинения в насилии над животными, в воровстве и по нескольким другим пунктам. В случае признания виновным по всем пунктам обвинения ему грозят 158 лет тюрьмы. Говорят, что Нью-Йорк трудно удивить или шокировать, но попытки не прекращаются. Последнюю, надо сказать, удачную попытку предпринял известный модельер Калвин Клайн. Пересечение улиц Лафайет и Хьюстон, обычный перекресток в нью-йоркском районе Сохо, сегодня жители города и туристы собираются сюда как в музей, рассказывает Владимир Морозов.
На огромном рекламном щите фотографии трех молодых людей и одной девушки. Она лежит на одном из парней и целует другого. Не меньший кайф получает и лежащий рядом третий. «Я бы не хотела, чтобы это увидели мои дети», — говорит одна из зрительниц. «Но они ведь не голые», — возражает другая. «Они одежду рекламируют». Рекламу и торговлю вообще не могут остановить ни рецессия, ни прочие неприятности. Недавно студентка из Калифорнии Кейли Бамбургер стала носить рекламу на своей голове. Ее побрили и на затылке крупно вывели название авиакомпании. «У меня накопилось много долгов, а $777, которые мне заплатили, на улице не валяются». А многие ли увидят такую затылочную рекламу? А это и не нужно, говорит экономист Кеннет Уилбур. Пойдут слухи, у девушки станут брать интервью, информация распространяется, как лесной пожар. Компании понимают, что сейчас люди готовы носить на голове такую рекламу за гораздо меньшую плату, чем до рецессии. Да, это не то, что рекламное изображение на майке, но содержание сходное. Вслед за Кайли Бамбургер рекламу на голове понесли в народ десятки людей. И это не только молодежь, для которых надписи на бритом затылке еще и средство позлить старших. Джону за 40, он работает механиком. Если мне заплатят, я согласен нанести татуировку на любую часть тела. Сейчас трудные времена, детей надо кормить. Люди ищут новые пути, чтобы подработать. Глядя на рекламу в Сохо, люди постарше ворчат. У многих на памяти случаи, когда красотка на рекламе той же компании с улыбкой спрашивала зрителей. «Вы хотите знать, ношу ли я что-нибудь под моими джинсами? А ничего не ношу». В другой раз на рекламе резвились девочки-подростки, одетые в бельецо, которое почти не прикрывало их тело. Многие сочли картинки неприличными и через день рекламу убрали. Но времена меняются, и сегодня сомнительный рекламный щит может провисеть дольше. Это может привлечь такое внимание, которое уже не вызывают привычные виды рекламы.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о завершившемся саммите Шанхайской организации сотрудничества и проходящем сейчас в том же Екатеринбурге саммите новой группы, состоящей из Бразилии, России, Индии и Китая. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».